Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, установления, уточнения этого миропонимания. В этих своего рода наших словесных изысканиях мы опираемся прежде всего на откровение Божие как Слово Божие, которое нам дано в корпусе библейских книг Ветхого и Нового Завета, а также опираемся на Слово Святоотеческое как часть предания Церкви, как часть именно священного предания, без чего понимание именно буквы Священного Писания было бы весьма затруднительно. К счастью, именно христианское миропонимание, опыт, образ христианской жизнедеятельности, начиная с древнейших святых отцов, начиная еще с апостолов, можно сказать, дают нам такой инструмент, которым мы и стараемся воспользоваться, несмотря на все наши немощи. Тем не менее, слово святоотеческое, слово истины, слово, связанное с правдой Божией, оно, безусловно, действенно, применительно к любой эпохе и применительно к любой, можно сказать, сложности явлениям, с которыми христианам приходится сталкиваться, в том числе и нам в это время, в эту эпоху, которую Господь нам судил жить, проходить поприще именно земной жизни. Последние сюжеты наших горизонтов посвящены последней книге библейской, последней книге Нового Завета, пророческой книге, книге, именуемой «Апокалипсис», иначе говоря, откровению святого апостола Иоанна Богослова. Мы постепенно подходим к завершающим главам, к самым таким кульминационным и завершающим образом этой символической, глубоко таинственной и таинственной книги. И речь идет применительно к 18-й и последующим главам. Речь идет о суде над великой блудницей и о падении Вавилона, такого великого города, великого града, который так и именуется в тексте Апокалипсиса, который символизирует собой определенный, можно сказать, расцвет, итог развития мировой же человеческой цивилизации. И итог этот оказывается для самого Вавилона катастрофическим, потому что Вавилон – это именно тот город, тот град, тот центр цивилизационный, который, собственно говоря, воплощает все то, что связано с той же великой блудницей, сидящих на водах многих. А воды многие, как указывают святые отцы, о чем мы уже тоже говорили, это, в общем-то, многие-многие народы, которые были включены, можно сказать, в деятельность римской цивилизации Древнего Рима, применительно, ну, если брать эпоху, когда откровение святого апостола Иоанна Богослова, автором этого откровения по действию Духа Святого был текст этот записан. Конечно же, именно Древний Рим, Первый Рим, уже имперский Рим, ну, был воплощением именно такого Вавилона и Великой Блудницы, вообще цивилизации, имеющей богоборческий и идолопоклоннический характер. Но, как мы уже не раз упоминали, повторюсь опять же, откровение святого апостола Иоанна Богослова, апокалипсис тем и характерен, что он имеет отношение не к одной конкретной какой-то эпохе, не к одному какому-то историческому времени, а вообще к любому времени, к любой эпохе, ко всей протяженности развития человеческой цивилизации. Если брать само время развития этой цивилизации от грехопадения прародителей и до второго славного пришествия Христова и страшного суда, и даже в своем повествовании апокалипсис простирается уже и за обычные такие временные границы, говорит и о новом небе и новой земле, и о конечных судьбах всего творения, в том числе и о, можно сказать, печальных судьбах врагов Агнца, врагов Слова Божьего, врагов самого Христа. Поэтому, с одной стороны, мы находим в тексте апокалипсиса вероятные свидетельства о эпохе еще первого столетия от Рождества, и можем найти, вероятно, указания на конкретных римских правителей, императоров, которые, безусловно, автором апокалипсиса рассматриваются как персонажи, имеющие богоборческий антихристов характер. А с другой стороны, очевидно, что вот это свидетельство, которое можно отнести к эпохе первого еще Древнего Рима, оно вполне сопоставимо, вполне, выражаясь современным языком, коррелирует с любыми последующими эпохами, вплоть до новейших времен. Вот мы посвятили некоторое время в наших сюжетах разговору о Советском Союзе, можно сказать, который тоже воплощает в каком-то смысле в себе черты имперские и безбожные, можно сказать, безбожного, богоборческого Рима. И не случайно именно по этой причине, по причине своего богоборчества, тот же Советский Союз, он падает, в общем-то, будучи саморазрушаем. То есть падает по ряду причин, которые являются скорее внутренними, саморазрушительными и не случайными именно по причине богоборчества как такового. Собственно говоря, о падении Вавилона в апокалипсисе сказано, что это было великое и внезапное падение. Мало того, в тексте Откровения указывается на то, что падению Вавилона послужили сами же цари, которые Вавилону служили. То есть Вавилон падает, будучи саморазрушаем. Нисколько под каким-то внешним причинам, не по причине внешнего натиска или завоевания, а по причинам именно внутренним. И эти внутренние причины являются прежде всего богоборчество этого самого Вавилона, богоборчество именно как идолопоклонническое служение и вообще всякая мерзость беззакония, которая великому Вавилону склонна, в том числе кровь святых им проливаемая. И так в истории, увы, и повторяется. При том, что, как мы неоднократно же говорили, сама история есть духовная брань, духовная война, тайны беззакония, которую тот же Вавилон и воплощает, против тайны нашего спасения, таинства нашего спасения во Христе. И в этом в этой своей брани, в своем восстании против правды Божией, собственно говоря, тайна беззакония и те формы, которые она принимает, тот же Вавилон Великий, в конечном счете оказывается обречен. Его могущество скоротечно, его могущество, его величие иллюзорно на самом деле с точки зрения правды Божией. Вот мы еще в прошлый раз коснулись такой довольно любопытной темы. Одно из оснований тайны беззакония, вооружаясь которой враг рода человеческого пытается преуспевать, является магия, магизм. Магия, как мы в прошлый раз отметили, имеет своего рода такую тайную доктрину, которая во многом основывается на той или иной конкретной эзотерике, включает в себя некоторые конкретные тексты, ту же каббалу, ударение по-разному порой ставят, те или иные артефакты, которые как-то отчасти засвечены в мировой там, культуре, карты, там, таро, к примеру, и так далее. Вот. Но до конца она остается именно тайной, она своими адептами полностью не обнародуется, скрывается. А то, что эта тайна беззакония и некая тайная доктрина пытается в истории инспирировать, как мы отметили, это важно, это даже не какие-то там отдельные маги, эзотерики, там экстрасенсы, гадатели, волхвы и так далее и тому подобное, которых множество и в наше время, там и на экранах теле, и мониторов, и как угодно себя проявляют. Это все так, можно сказать, мелочи, хотя их множество, детский лепет на лужайке. А вот то, в чем себя проявляет в мировой политической, общественной, геополитической, государственной деятельности эта доктрина, эти силы, вот это гораздо более, ну, можно сказать, опасные, должны мы это иметь в виду, явления. Это ростовщическая, банковская, современная финансовая система, это современные, выражаясь современным же языком, там идейные тренды некоторые, там всякий феминизм, ЛГБТ и т.д. и т.п. Это как раз-таки очевидным образом, являясь по сути и антихристианским, и античеловеческим, антихристианскими и античеловеческими средствами, как раз-таки следствие применения вот этой тайной магической доктрины и тех, кто за этим стоит, тех, которые, как правило, себя обнародовать и афишировать никогда не спешат, но лишь пытаются приводить к власти угодных им лиц, там, политиков и так далее и тому подобное. Ну, итак, продолжим наш разговор на эти темы о той же тайне беззакония и о том же великом Вавилоне, падение которого в истории всегда неминуемо и для поклоняющихся его величию сокрушительно. Повторюсь, в истории это имело уже не один раз место быть, как своего рода и репетиции грядущей последней катастрофы этого Вавилона Великого, мирового там всемирного, ну и как отдельные самостоятельные явления катастрофические, ну, для своего времени они тоже могли быть имеющими значение глобального характера. Ну что ж, продолжим, и вам слово, Георгий, пожалуйста.
Да, в предыдущих главах мы прочитали о Вавилоне, о его быстрой внезапной гибели, а сейчас мы переходим к 19 и 20 главам, которые, собственно, описывают, так сказать, духовный уровень вот гибели вот этого всего Вавилона, вот этой цивилизации магической, вавилонской. И в двух словах можно сказать так, что почему Вавилон этот гибнет быстро и внезапно? Да? Потому что вот этот весь Вавилон, вот эта магия, вот этот сатанизм, вообще зло может существовать только пока существует добро. И в данном случае, в таком социально, что ли, политическом, пока существует Церковь Христова, может существовать и Вавилон, потому что он паразитирует на Церкви, он питается ее энергией, потому что когда-то мы обсуждали, Евгений Авдеенко еще об этом подробно писал, что каиниты не имеют своей энергии жизненной, потому что, отвергнув Бога, они не могут получать божественный свет, божественную истину, божественную любовь. Они не могут получать, так сказать, энергию духовную для жизни. А после убийства Авеля Каин и его последователи, то есть был он проклят от земли и уже не мог получать от земли энергии тоже жизненной. Да? Поэтому каиниты, они не трудятся на земле, они, собственно, вообще не трудятся в производстве, они занимаются там, как сказано, что каиниты становятся трясущиеся и стенающие, то есть они все время жалуются, то есть они становятся в основном журналистами, вот такими ростовщиками, юристами, ну, торгующими какими-то людьми, те, которые фактически, что такое вся современная экономика, это банки забирают половину примерно маржи, заработанной всеми, кто работает. Это и не только те, кто работает, но и те, кто и спекулирует, и торгует. То есть, и все считают, что это вполне нормально, потому что деньги должны работать. Это совершенно как бы ахинея, потому что деньги, как о них пишут те же экономисты, что деньги – это мера стоимости и труда. Как эта мера может работать? Только она работает, конечно, уже как бы магическими этими технологиями, мы об этом говорили. Поэтому вот каиниты и всякие маги, они, конечно, всегда близко к церкви, они берут от нее энергию всегда свою жизненную, и вот через ростовщичество они берут и земную энергию материальную, а через преследование церкви, через ложь, постоянную клевету на церковь, они получают энергию, так сказать, уже такую темную, духовную. Поэтому они не могут существовать, пока существует церковь. И об этом писал еще Лев Тихомиров в своей книге. И поэтому тут вот как раз описывается и в Откровении, что происходит, что поскольку по мере того, по мере вот этого разделения, добрые, те, кто добры, те, кто, ну, добры в каком смысле, что такое добро? Те, кто следует воле Бога, то есть волю Бога принимают как свою. Они постепенно переходят в Царствие Небесное, на земле все меньше и меньше становится сил света, мы это видим прямо невооруженным глазом, особенно после гибели Российской империи, последней империи христианской, последней монархии христианской, которая построена была на принципах совершенно не ростовщических, хотя ростовщичество уже проникло и в Российскую империю. И на земле все больше и больше остается, концентрируется злых людей, живых. Мы вот если сейчас посмотрим, мы видим, что даже ни один руководитель, ни одной страны ему в голову не приходит даже сказать правду хоть однажды, хоть случайно, хоть по ошибке. Потому что все зациклены на пиаре, там куча пиарщиков. А весь пиар – это, собственно, лицемерие, это создание образа того, чего нет на самом деле. И просто ложь. Мы живем просто в царстве лжи, да, где все ложь, особенно у нас здесь, в России, где даже система образования советская осталась, а советская система образования вся построена на лжи. Бога нет, духа нет, человек – животное, прогресс, одномерная тупая бесконечность. Смысл жизни здесь только на земле, надо построить царствие земное. Это прямо идея тайны беззакония. И когда церковь ослабляется настолько, что уже он не может питаться, ему не хватает жизненных сил питаться от церкви, нету людей, которые получают энергию от Бога и от земли, их становится очень мало, все крутится вокруг каких-то финансовых спекуляций, войн с непонятными целями. Цель, собственно, понятна, это устройство мирового хаоса, чтобы пришло мировое правительство. И такой цифровой СР 2.0. И, в общем, мы сейчас об этом прочитаем, как об этом было предсказано в Откровении Иоанна Богослова. То есть в предыдущей 18 главе описывалось уже вот это падение Вавилона, и 19 глава начинается так. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава, и честь и сила Господу нашему, ибо истинные и праведные суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков». Но здесь ведь апостол Иоанн, он не пишет такой, так сказать, системный труд, что все систематизировано, хронологически, как бы логически выстроено. Он описывает видение, которое ему открывается. И вот после того, как он видит, что произошло на земле, как падает, гибнет Вавилон, потом, можно сказать, проясняющие видение видит, то есть причину, почему он вот так вот мгновенно погиб. Потому что вот этот многочисленный народ, который восхвалял Господа, это, естественно, Царствие Небесное, Церковь Христа, торжествующая на небе, и эти святые в Царстве Небесном, они радуются, что все-таки Господь осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Опять же, тут надо пояснить, потому что это как-то особенно трудно дается современным христианам, но, может быть, и не только современным, что это нет, на то было воли Бога, Бог ничего не делает ради возмездия, ради какого-то наказания. Он все, что делает, делает только для спасения тех, кого наказывает. Он наказывает для их спасения и старается всячески уменьшить их долю их страданий. Но поскольку они занимаются грехом, а грех – это что такое? Это нанесение раны себе в первую очередь и всему мирозданию. Это зло. И рана, она кровоточит, она болит, она мучает того, кому нанесена. Поэтому, собственно, вот этот Вавилон, когда он остается без вот этой врачующей такой силы церкви, вот это зло приумножается, и, собственно, Вавилон рушится, и, как тут сказано, и дым ее восходил во веки веков. То есть память о вот этом огне, вот этих страданий, вот этой гибели Вавилона восходил во веки веков, то есть память, она, собственно, остается в вечности об этом.
Зло, приумножаясь, разрушает само себя. Такой исторический, метафизический, смысловой парадокс. Чем, казалось бы, зло могущественней и его больше, тем быстрее оно в конечном счете падает в тех или иных формах, которые оно стремится принять. Это как известный евангельский эпизод, когда из гадаринского бесноватого легион бесов выходит, то они просят вселиться в стадо свиней, то есть принять какую-то форму фактически, остаться в каком-то качестве не просто метафизического зла, а определенного воплощения, воплотиться хотя бы в свиней. Но свиньи эти тут же с обрыва бросаются в море и погибают, потому что оказываются не в состоянии быть носителями этого самого зла даже в какой-то краткосрочной временной перспективе. Так, собственно говоря, и в истории происходит. Никакие, так сказать, Третьи Рейхи, как, может быть, один из таких образов и примеров, попытку воплотить некие, по сути-то, идеалы зла, не оказываются, ну, в исторической перспективе долгоживущими.
Да, абсолютно точно, и очень хорошо, да, действительно, вот этот эпизод со свиньями очень хорошо иллюстрирует вот эту вот идею, которую здесь мы можем, так сказать, воспринять. «Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя». То есть, да будет так, и слава Богу. То есть, 24 старца, это мы уже напомнить можем, кто такие. Это 12 апостолов и 12 патриархов ветхозаветных. А 4 животных – это 4 Евангелия, 4 евангелиста. и голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя, ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель». То есть в чем как бы сила вот вообще Бога, добра, истины? В том, что когда он оставляет зло наедине с самим собой, то оно просто гибнет. Гибнет, и тем самым по закону божественной справедливости оно гибнет. И таким образом получается, воцаряется истина, добро. И как тут написано, воцарился Господь, Бог Вседержитель. Но есть такая метафора, даже не то, что метафора, а простое наблюдение. Ведь вот это зло, оно как болезнь. И казалось бы, вот болезнь побеждает, побеждает, она должна победить. Но когда она побеждает, окончательно человек умирает, и вместе с ним умирает и болезнь. То есть это как бы фундаментальное такое свойство вообще мироздания. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечь в весон чистый и светлый, весон же есть праведных святых». Но тут понятно, что Агнец – это Иисус Христос, а его жена – это церковь православная. «И сказал мне ангел: напиши, блаженные, званые на брачную вечерю Агнца, и сказал мне: сии суть истинные слова Божии». То есть истинные слова Божии – это истина Бог, сказал апостолу. То есть через ангела сказал апостолу Иоанну, что блаженны званные на брачную вечерю Агнца. А на брачную вечерю Агнца кто зван? Это члены Церкви Христовой. Те, которые не отреклись и не приняли начертание ни на лоб, ни на руку начертание Антихриста. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Но здесь все святые отцы как бы в один голос говорят, что ангел не приписывает себе этого знания, то есть он подчеркивает, что он служебный дух, и он только передает вот это откровение, вот это знание, которое идет от Бога, и поэтому предлагает поклониться Богу, потому что именно он просвещает апостола. «Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». И мы помним, что конь белый встречался в тексте Откровения, это при снятии первой печати, когда всадник выехал на белом коне, и как святые отцы трактуют, что это как раз проповедь Христова, проповедь тайны спасения, проповедь Евангелия, проповедь Царствия Небесного. И вот этот же конь белый, и на нем сидящий называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует, то есть сам Иисус Христос. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Но это понятно, что там не семь, не десять, не две, как вот у этих зверей, а просто много. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. То есть в символизме Священного Писания мы знаем, что тот, кто дает кому-то имя, он имеет власть над ним. Да? Так Бог дал Адаму право назвать всех животных, тем самым подчинил все животное царство Адаму, но сам Адам остался во власти Бога, потому что имя Адам Бог дал Адаму и не передал ему этой власти над собственной природой.
Да, не просто власть имеет таковой, а он прозревает сущность того, кому чему он дает имя. То есть это дарование имени – это не какой-то произвольное действие со стороны того, кто имеет власть, а это действие того, кто имеет власть по праву, потому что имеет еще истинное знание.
Да, это очень точное замечание, да, именно так. И как раз суть-то магии в том, что магия пытается присвоить, так сказать, самим иметь власть над собственной человеческой природой, то есть самим, как написано в книге про Вавилонское столпотворение, сделаем себе имя. То есть, а здесь у самого Господа он имеет имя, которое никто не знает, кроме его самого. То есть над ним нет никакой власти, никто не способен понять его природу, он совершенно непостижим для творения. И только то мы знаем о нем, что он открывает о себе сам, как вот в данном конкретном случае, как раз все это откровение Бога апостолу Иоанну. И открывает он, по слову тоже преподобного Иоанна Дамаскина, открывает то, что люди, во-первых, могут вместить, могут понять, что они понять не могут, Бог им не открывает, естественно, а во-вторых, не просто открывает ради любопытства досужего, но именно то, что им нужно для спасения. Он был облачен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. Но обогренная кровью – это его крестная жертва, имя – Слово Божие, это понятие от Троицы возникает здесь. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. То есть это уже церковь, это святые, в белый и чистый весон, это праведная жизнь, это понимание божественной истины, и это принятие воли Бога как своей собственной. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы, и пасет их жезлом железным, он топчет очеловины о ярости и гнева Бога Вседержителя. И на одежде, и на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих. Но острый меч – это, как сказано и в Евангелии, это абсолютно точное понимание истины, где нет никакого лукавства, где добро отделяется от зла, который, когда Господь видит, он видит прямо все составы человеческие, там всего мироздания. Поэтому этот меч – это абсолютное знание, понимание и способность отделить добро от зла, и никакое лукавство, даже малейшее, не может противостоять вот этому острому мечу. И написано «На одежде и на бедре его написано имя Царь Царей, Господь Господствующих». И как это объясняют святые отцы, что и на одежде, и на бедре, казалось бы, так немного странно. Вот пишет Апринги, как он это понимает. «Бедро его, на котором написано имя его, это верующие, которых Сын Божий, то есть Христос, пожелал назвать сынами благодаря усыновлению через веру. Одежда его – это воспринятое человечество, и поскольку Христос одна ипостась двух сущностей, мы признаем божество в одежде, то есть в таинстве Господа, Господнего тела. Говорится, что на одежде тела написано имя его, Царь Царей, Господь Господствующих. Это потому написано на его бедре, что все, кто через веру, как мы сказали, названы сынами, тогда засвидетельствует неутомимым исповеданием, что он Царь Царей, Господь Господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летящим посередине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящую серую. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Ну, во-первых, ангел, стоящий на солнце. Солнце – это символ как раз Бога, символ вот этого божественного света истины и любви, жизни и благодати, милосердия и справедливости. И вот этот ангел, воплощающий, так сказать, истину и Господа, говорит всем птицам, летающим посередине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных и так далее. То есть о чем здесь идет речь? Ну, птицы, они символизируют животных духа, то есть стихии духа. Еще святые отцы пишут, что где-то это символизирует святых, которые находятся в Царстве Небесном. И вот он говорит, летите, собирайтесь, чтобы пожрать трупы царей. И как мы знаем, что ведь все в мире и в Писании – это иерархия, и то, что происходит на земном уровне, это отражение того, что происходит на духовном уровне. И мы знаем, что есть птицы, те же орлы, и Христос говорил в Евангелии, где будет труп, там соберутся и орлы. То есть они поедают падаль. То, что само по себе погибло каким-то образом, да, вот как этот Вавилон, он не смог существовать, когда церковь достаточно ослабла. И вот и все трупы вот эти на физическом уровне поедают вот эти птицы, а на уровне духовном что происходит? Птицы, они символизируют, ну, не ангелов, но они символизируют некие, так сказать, духовное устроение духовного мира, духовные какие-то стихии, которые заключаются в человеке. И вот эти трупы – это, можно сказать, та ложь вот этой магии, ложь Каббалы, ложь вот Вавилона, ложь магической цивилизации, ложь сатаны. Она вся как бы обнажилась без церкви, она погибла, и происходит такая, так сказать, духовная утилизация, что ли, вот этой лжи. То есть остается только истина, только свет и любовь и правда, а вот эти трупы уже, то есть вот это бессилие этой лжи сатаны, бессилие магии, бессилие всякого колдовства и всякого материализма, всей этой тайны беззакония, тут названо вечерей, то есть каким-то пиром. Казалось бы, странно, что за пир, когда там птицы едят трупы. На самом деле этот пир как бы правды, пир торжества справедливости, когда мироздание очищается от лжи и зла, и волепротивления, и всякого лукавства, поэтому и называется это вечерью божественной, и что блаженный, кто как раз вот этот же вечер, и она как бы на браке, во время брака Христа с церковью, то есть происходит вот этот пир правды, пир истины, пир торжества божественного света. «И увидел я зверя и царей земных, и воинство их собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». То есть это как раз вот момент, когда полное торжество вот этого Вавилона. Вот эта как бы болезнь мира, мироздания, она как бы в состоянии такого апогея. Казалось бы, они готовы сразиться окончательно с истиной Божией, с волей Бога, да, но в это время они сами под тяжестью, так сказать, следуя своей собственной природе, потому что ничто, что противоречит воле Бога, не может существовать. Это его, так сказать, основное свойство. Все, что противоречит воле Бога, может существовать только как искажение истины. И когда истина как бы удаляется из мира, то вот это свойство невозможности существования, оно и приводит к тому, что просто они перестают существовать, гибнут, и вся их ложь, она как бы пожирается вот здесь, вот в этой терминологии, поглощается истиной, исчезает она, и дым ее восходит во веки веков, то есть память об этой лжи остается навечно, что очень важно уже в Царстве Небесном, чтобы снова не пасть человечеству, не повторить то, что уже было в начале мира.
Но характерно, наверное, то, что память об этой лжи – это память именно не как о лжи реально существующей или реально оставшейся в человеческой там истории, во времени, в бытии. Это именно дым восходящий. Сама ложь сгорела. Она уже не имеет образа реального бытия, существования. Это именно дым, вошедший от того, что уже сгорело дотла. Память об этом, да, остается в истории, в человеческом роде, но не сама ложь все-таки.
Да, именно так. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Но озеро огненное, что это такое? Ну, это вот огонь, как бы можно сказать, вот этот огонь гиенский, он имеет как бы две природы. Первая природа – это когда человек лишается тела, Для него вот вид божественного света, вид понимания божественной любви становится абсолютно нестерпимо. А это прямо его жжет огнем, вот эта вот божественная любовь, как об этом пишут все святые отцы. Это с одной стороны, ну поэтому Господь из милосердия и создал вот эту гиену, вот это озеро огненное, в котором ослабляется свет божественной истины и любви. И он такое озеро, оно тоже дымное и темное, хотя и огненное. А вторая природа вот этого огня – это те страсти, которые остались у носителей вот этой идеи тайны беззакония все. Вот эти все мирские страсти, плотские страсти, страсти духа, гордость и все прочее, они его тоже жгут одновременно, тех, кто оказался в этом. И вот здесь такой образ, как брошены в озеро огненное, или, как пишут святые отцы, в гиену. А прочие были убиты мечом сидящего на коне, исходящим из его уст, и все птицы напитались их трупами. То есть Господь не позволил ни капли лжи сохраниться, и вся вот эта ложь, она была уничтожена, как мы уже говорили, и все птицы напитались их трупами. То есть была совершенная победа истины над ложью и света над тьмой.
Да, наверное, не случайно именно образ этого вот огненного озера, огненного моря, он здесь является таким, ну, важным в победе над злом. Зло не просто сокрушено в какой-то момент или испытало какое-то временное поражение. Зло окончательно из этого мира устраняется, потому что образ существования бытия в море огненном, в озере огненном, он, конечно, совершенно, можно сказать, никак не сопоставим, неприемлем, если так можно выразиться, для каких-то реальных форм жизни, по крайней мере, связанных с земной, что ли, скажем так, биосферой или земными условиями бытия. Вот это именно смысловой такой, наверное, важнейший акцент, что в конечном счете в перспективе вечности, не просто какой-то абстрактной вечности, а в перспективе потом явления новой земли и нового неба, как реальной, новой, вечной, да, среды обитания для человека, Богом созданного и спасенного, зло никакое там уже не сможет найти себе место или как-то укорениться. Оно уже укоренено будет в этом самом озере огненном. У нас эфирное время постепенно подходит к своему завершению. Пожалуйста, Георгий, подытожьте вот этот наш нынешний сюжет и столь важные образы, да, о которых была речь в 19 главе книги Откровения.
Ну вот мы видим как раз подтверждение вот этой идеи Льва Тихомирова о человеческой истории как истории разделения добра и зла. И здесь мы видим такой яркий образ вот этого озера огненного, гиены, который противостоит Царствию Небесному, которому посвящены две последние главы Откровения. То есть вот мы видим это окончательное разделение добра и зла. Но тут важно что заметить, что в озеро огненное отправляются все вот вечные мучения. Важно заметить, что вечные и бесконечные – это разные вещи. Это в парадигме материализма вечность – это тупая бесконечность, а в реальности вечность – это категория духа. И, с одной стороны, вот Исаак Сирин пишет, что Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких деяний является гиена, то есть вот это озеро огненное. А с другой стороны, он пишет, что, как-то там дословно не помню, страшен вкус гиены, да, тем, кто придется, хоть и не бесконечно, но в вечности вот эти вот мучения гиены переживать. И еще могу цитатой закончить тогда одной, может быть, в следующий раз подробнее это тоже обсудим. правильный образ мысли о Боге. Вот я все время пытаюсь это как бы донести, но здесь написано идеально Исааком Сириным. Правильный образ мысли о Боге таков: «Благой Господь, который во всем, что делает, стремится помочь разумным существам, направляя мысль о суде на пользу тех, кто принимает этот трудный предмет. Ибо было бы в наивысшей степени гнусно и абсолютно богохульно полагать, что ненависть и обиды существуют у Бога, даже против естества демонов, или думать, что какая-либо иная немощь или страстность, или что-то либо еще могущее появиться в процессе воздаяния за доброе или злое, относится по способу воздаяния к этому славному естеству. Напротив, все, что считает он полезным для нас, то и совершает с нами, приносит ли это страдания или делает облегчение, причиняет ли радость или боль, бывает ли чем-то незначительным или славным, все это направлено к единому вечному благу, получает ли каждое суждение или что-либо славное от него, не по способу возмездия, да не будет, но в целях пользы, проистекающей из этого». То есть сама гиена – это тоже средство, в общем, можно сказать так, средство спасения тех, кто там оказался. Как это ни странно звучит.
Вообще, да, подытоживая наш разговор, от себя еще замечу, что по слову святых отцов, Бог, его сущность, и не только сущность, но его промыслительные действия по отношению к миру и человеку, как венцу творения, Бог выше понятий наших, в принципе, в том числе выше и вне понятий вечности и бесконечности, даже понятий жизни и смерти с точки зрения человеческой, потому что он это все объемлет, одновременно являясь и жизнеподателем всем, и человеку, и ангелам, и даже силам демоническим. Просто сама тварь, имеющая свободу воли, выбирает тот образ бытия, который ей оказывается свойственен. Можно сказать, что силы там демонические, силы зла, они сами выбирают для себя тот образ бытия в перспективе вечности, который им родственен, в котором они укоренены. И если этим образом бытия оказывается озеро огненное, ну, в этом понятно, что не Бог виноват, а сами эти существа, которые по свободной воле именно это для себя и выбирают. Что ж, продолжим наш разговор, если Бог даст, и с Божьей же помощью в следующий раз, в следующих сюжетах наших горизонтов. Благодарим всех, кому это интересно, и благодарим всех, кто нам какую-то помощь оказывает. Также напоминаем, что наши все передачи можно найти в архивах радио «Благовещение», радио «Радонеж», также и на отдельном сайте, посвященном нашим передачам «Горизонты» по адресу «Горизонты культуры РФ», а также в подкастах соответствующих сервисов: Яндекс Музыка, ВКонтакте Музыка. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.